Итак, неизменным эпиграфом к разбору Слова Божия Евангелие Луки, глава 24, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, согласно Писанию, исполнение всего написанного во времени – в отношении Сына Божьего, следовательно, и нас с вами, если мы являемся органической причастностью тела Христова, является первостепенной целью Бога, достижение которой предусматривает ежедневное и совместное сотрудничество Бога и человека. И, разумеется, для достижения этой цели с нашей стороны необходима молитва веры, без которой, согласно Писанию, невозможно угодить Богу. А молитвой веры может называться только та молитва, которая может отвечать требованиям времени и требованиям устава, означенного и сокрытого Богом в Писании. Но чтобы творить такую молитву, согласно требованиям времени и устава, необходимо обладать мудростью свыше, которой наделяются исключительно только те святые, которые обладают достоинством учеников Господа. Так как, исходя из Писания только своим ученикам, через искусство молитвы, Бог открывает тайну своих намерений и тайну своей божественной сути, которую Он как раз и заключил в знамениях времен и в установленных им уставах. Одну из таких молитв Давида, отвечающую требованиям времени и устава, обращенную им в хвалебный псалом, мы по милости Бога как раз и обратили в предмет нашего исследования. Она записана в 143-м псалме, и я прочитаю первую часть этого шедевра. «Благословен Господь, твердыня моя, научающий руки мои битве и персты мои брани, милость моя и ограждение мое, прибежище мое и избавитель мой, щит мой, и я на него уповаю. Он подчиняет мне народ мой». Будем помнить, что молитвы Давида, как и других авторов Священного Писания, это богодухновенное творчество. И запечатлены они в Писании как послание и как эталон для подражания всем тем, кто призван наследовать спасение. А посему под приходом Давида к власти над своим народом Писание рассматривает также и наш приход к власти над нашим наследием в предмете нашего предназначения. И в данной части молитвенного псалма Святой Дух обозначил через Давида те сферы сотрудничества с Богом, благодаря которым Бог привел Давида к власти над его предназначением, в которых он как раз и выразил ту суть, кем для него является Бог, а следовательно и для нас, а также, что сделал для него Бог, чтобы также и мы вместе с ним могли прийти к власти над своим призванием. И, наконец, в этой же песне или же в этой молитвенной песне Давид выразил, каким образом со своей стороны дать возможность Богу ввести нас в наследие, предназначенное им для нас великой и благословенной судьбы. И этим предназначением или этим средством для того, чтобы ввести Давида в его предназначение, следовательно, и нас, явились 10 имен Бога, сработая с которыми мы, подобно Давиду, сможем взрастить в себе плод Духа. Это Господь твердыня моя, одно из имен Бога. Это твердыня. Второе – Господь, научающий руки моей битве. Третье – Господь, научающий персты моей брани. Четвертое – Господь, милость моя. Пятое – Господь, ограждение мое. Седьмое – Господь, избавитель мой. Восьмое – Господь, щит мой. Девятое – Господь, упование мое. И десятое – Господь, подчиняет мне. Благодаря соработе с этими именами Бога, как Давиду, так и нам представляется возможность войти в предназначенное для нас Богом наследие и таким образом прийти к власти над своим призванием в границах и времени, означенных для нас Богом. Мы, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, уже коснулись первых 7 имен, с которыми сработал Давид, и которые привели к власти его над его призванием, и остановились на рассматривании 8-го. Это выбор и решение Давида дать возможность Богу быть его щитом в исполнении своего предназначения. Давайте вспомним, слово «щит» в отношениях Бога с человеком в Писании употребляется как защитник и как живая защита, как живая помощь. которое возводится Писанием в достоинство воинского оснащения. И назначение или цель такого щита, призванный Богом защищать нас, как добрых воинов Иисуса Христа, воинствующих в Его интересах от различного рода врагов в лице проклятий, произведенных грехом. Во-первых, это защита от гнева Божьего. Во-вторых, это защита от обольщения лукавого. В-третьих, это защита от злого и клеветнического языка, от которого гибнут миллионы христиан и уже не возвращаются назад в небеса, а идут прямиком в ад. В-четвертых, это защита от суетной жизни, переданной от отцов. В-пятых, это защита от проклятия болезни. В-шестых, это защита от проклятия нищеты. И в-седьмых, это защита от проклятия преждевременной смерти. Исходя из этого, все деяния Бога, связанные с защитой человека от имеющихся проклятий, являются щитом Божиим и призваны производиться Богом в соработе с человеком, в которой Писание четко очертило и обусловило роль Бога и роль человека. В силу такой постановки нам необходимо было рассмотреть несколько вопросов, связанных с этими ролями. Во-первых, какими определениями Писание наделяет имя Бога, заключенное в достоинство щита? Во-вторых, какую роль в защите человека Бог отвел в Писании для себя? Какую роль также в принятии защиты Бога Писание отводит для человека? И в-четвертых, по каким признакам следует судить, что Бог действительно является нашим щитом? Отвечая на первый вопрос, с какими определениями Писание наделяет имя Бога в достоинстве щита, мы пришли к выводу, что, во-первых, согласно Писанию, в проявлении щита Бог может служить непосредственно только для Авраама и его потомков. Во-вторых, щитом для всех детей Авраама является истина Бога, означенная в Писании и помещенная в сердце человека. В-третьих, щитом для всех детей Авраама является истина Бога. То есть, во-вторых, это кровь завета, а во-вторых, истина Бога. В-четвертых, это благоволение Бога к детям Авраама. В-пятых, это соработа нашей веры с верой Божией. В-шестых, это защита и уважение суверенных границ как своих, так и ближнего. То есть нашим щитом является защита тогда, когда мы не контролируем наших ближних, а также не контролируем и не даем контролировать самих себя. Потому что всякий раз, когда люди, контролирующие своих ближних, а также те, которые зависят от контроля других, они теряют право на защиту Божию. И в-седьмых, щитом для всех детей Авраама является их правое сердце или праведное сердце. Исходя из такого определения, Бог является щитом только для тех людей, которые кооперируют с Ним на Его условиях, в которых Он выполняет роль щита только в роли нашего помощника, в то время как наша роль выражается в принятии решений при исполнении Его воли, правильных решений. Псалом 117:7. «Господь мне помощник, буду смотреть на врагов моих». Давайте вспомним на иврите слово «помощник». В данном месте Писания имеет неоднозначный смысл, в котором заключена роль Евы, а следовательно и роль Бога как помощника во взаимоотношениях со своими детьми, а именно – стоять за Него, стоять вместе с Ним и стоять против Него. Такова роль помощника. Апостол Павел, приводя основания для взаимоотношений брачных партнеров, выраженные в их роли, в их ответственности и в их обязательствах по отношению друг к другу, говорит Ефесянам 5:32, «Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к Церкви». Однако, несмотря на то, что Иисус является главою Церкви, Он, тем не менее, в своих с ней взаимоотношениях берет на себя роль помощника, а на нее возлагает роль принимать решения, которые Он будет помогать ей реализовывать и будет стоять как за нее, так и вместе с ней в реализации этих решений. При одном условии, если они будут совпадать с Его интересами, выраженными в воле Его Небесного Отца. Итак, вопрос четвертый. По каким же результатам следует судить, что Бог действительно является нашим щитом? Во-первых, результатом от соработы с защитой Бога будет являться способность исполняться Святым Духом. Исход 2:17-19. «И пришли пастухи, и отогнали других пастухов, которые, значит, во время того, когда дочери священника Мадианского хотели напоить своих овец, то мужчины отогнали их, будучи физически сильнее, и они вынуждены были стоять и ожидать, хотя пришли первыми, чтобы напоить своих овец, которых они пасли. Они пасли овец своего отца. Но в это время там находился Моисей, который отдыхал у колодца. И когда он увидел эту несправедливость, то здесь написано, тогда встал Моисей и защитил их, и напоил овец их. Они сказали своему отцу, какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды и напоил овец. И тогда отец сказал, почему же вы его оставили? Позовите его, пусть он ест хлеба и пьет. И написано, Моисею понравилось жить у этого человека, а священник Мадианский выдал за него Сиппору, дочь свою, и она стала его женою. Вы знаете, почему я прочитал именно это место? Есть масса других мест, чтобы показать, в чем заключается щит Божий в исполнении Святым Духом. Исполняться Святым Духом значит пить живую воду. Здесь как раз Моисей является прообразом Христа. И в Писании везде Моисей – это прообраз Христа. Но жена его, Сиппора, которая не происходит от народа израильского, является его женой и является прообразом церкви, которая, тем не менее, пасла овец своего отца. То есть обычно вы редко встретите, чтобы женщины пасли овец. Хотя, когда Иаков пришел также для того, чтобы найти себе жену, он тоже встретился со своей женой, которая тоже пасла овец своего отца. Так и здесь мы видим, что эта женщина является прообразом именно языческой церкви, которая не относится к народу израильскому, но через родство с Моисеем стала таковой. Они думали, что он египтянин, но он не был египтянином, это был израильтянин. То есть Христос пришел именно от Израиля, как еврей, и Моисей был его прообразом. И для того, чтобы напоить овец, то есть они напоили, мы знаем, овцы – это чистое мышление. Эти девушки, которые пасли овец, и вот Сиппора, которая пасла этих овец, то это чистое мышление. И слово Сиппора означает птица, белая птица. А имя их отца означает друг Божий. От него именно Моисей взял структуру правления Израилем. Именно тесть его сказал ему и вел порядок, который до сих пор сохраняется в церкви и во всем мире. Благодаря этому порядку сегодня содержатся армии всего мира и все церкви. Он сказал ему, ты не можешь так пасти это многомиллионное общество. Он увидел, что Моисей до 3 суток сидит, изнемогает, и люди стоят тысячами в очереди, чтобы рассказать ему о своих каких-то проблемах, чтобы он рассудил как судья. Он говорит, ты не сможешь так вести, ты измучаешь себя и народ. Это неправильно. Избери людей разумных и мудрых, поставь их 1000 начальниками, сотниками, 50 начальниками и десятниками. И пусть каждый обращается к своему десятнику. У него будет начальник. Если десятник не в силах будет разобраться, пусть идет к 50-нику. Если тот не в силах разобраться, пусть идет к сотнику. Тот не в силах разобраться, пусть идет к 1000 начальнику. Тот не в силах разобраться, пусть идет к тому, кто владеет или управляет 10 тысячами. И когда вот эти владеющие 10 тысячами и сотнями тысяч не смогут разобраться, тогда пусть только доводят до тебя дело. И тогда ты сможешь спокойно жить, и народ этот будет спокойно жить и отходить в свое место». Сегодня точно так же все армии мира имеют сержантов, имеют потом младших лейтенантов, потом лейтенантов, потом старших, потом капитанов, майоров, полковников и так далее пошло. И самые главные дела решает старшина с солдатами напрямую. И только когда старшина не может решить, они обращаются уже к командиру роты, а потом и так дальше. И точно так же мы видим, Господь установил этот разумный порядок. И вот здесь мы видим, что исполнение Святым Духом заключается, как сказал Иисус, если вы будете пить воду, которую я дам, то она сделает вас источником воды, текущей в жизнь вечную. И здесь мы видим как раз, как прообраз он начерпал и дал этой воды. И они напились. Он стал щитом для нее, благодаря тому, что они напились. То есть результат того, что мы имеем этот щит, что Моисей защитил в прообразе Христа, мы будем исполняться Духом Святым. Когда человек не исполняется Святым Духом, или Святой Дух оставил его, а он раньше исполнялся им, его щит перестанет его защищать, потому что щитом является Святой Дух на самом деле, который представляет Христа. Второе Царство 1:21, есть такое место Писания, это плачевная песнь Давида о павшем помазаннике Божьем Сауле. Он говорит, поет о тех горах, на которых Саул пал. «Горы Гилвуйские, да не сойдет ни роса, ни дождь на вас, и да не будет на вас полей с плодами, ибо там повержен щит сильных, щит Саула, как бы не был он помазан елеем». То есть он помазан елеем. Люди помазанные не могут падать, их щиты должны быть крепкими. А он говорит, щит его был повержен, щит сильных, щит Саула, так, как будто бы он и не был помазан елеем. На самом деле щит Саула, за которым стоял Святой Дух, был повержен, потому что Святой Дух отступил от него. Отступил Святой Дух от Саула, потому что он отказался от исполнения Святым Духом. Он отказался пить эту воду, потому что пить – это подчиняться, водиться, исполняться. А он решил сам делать то, что ему казалось правильным. В силу этого Дух Святой отступил от него. И как только Дух Святой отступил, к нему приступил злой дух. Мы знаем, согласно слов Христа, когда нечистый дух уходит от человека, и он очищается, освящается, и на это место никто не приходит. Дом будет пустой, туда придет кто-то другой. И тогда туда пришел нечистый дух, семь злейших. И написано, Саул жестоко страдал от этого духа. Он не мог, он мучился, он буквально страдал. Его заедала боль, обида, гнев, зависть. И он не видел самого себя, он видел, что его виновником бед является Давид, вместо того, чтобы увидеть себя. Люди, которых оставил Святой Дух, они будут видеть виновниками не себя. Они будут считать, что это кто-то другой подсидел их и хочет занять их место, что слава переходит другому, когда она должна принадлежать ему. Таким образом, первый результат от соработы с защитой Бога будет выражаться в исполнении Святым Духом. Если вы слышите голос Божий, исполняйтесь Святым Духом, водитесь им, это означает, что у вас есть Божий щит, вы сработаете с Божьим щитом. Во-вторых, результатом от соработы с защитой Бога будет являться способность человека уповать на Господа. Псалом 17:31. «Бог непорочен путь Его, чисто Слово Господа. Щит Он для всех уповающих на Него». Псалом 30:20 – это же мысль. «Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша». Согласно Писанию, достоинство и качество нашего упования на Бога как результата защитой Бога будет выражаться в наших сердечных очах, направленных во время молитвы на Бога. Как мы можем определить, что мы обладаем щитом, и это будет то, что во время молитвы наши очи будут направлены на Бога, то, что мы уповаем на Него, потому что упование – это наш щит. И если мы действительно уповаем, то во время молитвы мы будем видеть не страхи, не врагов каких-то, не болезнь, не смерть, а будем видеть Господа. Наши очи будут направлены туда. Псалом 148:9. «Но к Тебе, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей, сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников». И смысл этой фразы следует, что, с одной стороны, молитва, не обладающая элементом упования на Бога, может направлять наши очи куда угодно, но только не на Бога. Потому что, как правило, мы направляем наши очи только на то, на что мы уповаем. А с другой, упование на Бога дает Богу право исполнить нашу просьбу, чтобы Он не отринул нашей души и сохранил нас от силков и тенет беззаконников, поставленных для нас. Часто дисциплина или истина, заключенная в достоинство упования, смешивается либо с верой, либо с надеждой. И их часто, как кротость и смирение, называют близнецами, путают. В то время как на самом деле упование является плодом, который произрастает из надежды. Точно так же, как кротость производит или рождает смирение, точно так же вера и надежда производят или рождают упование на Бога. А следовательно, мы можем уповать на то, во что мы верим и на что мы надеемся. Потому что уповать на что-то означает на что-то полагаться, на что-то опираться, на что-то взирать, на чем-то возводить свое строение. И этим чем-то должен являться для нас некий фундамент или некое основание, состоящий из определенных составляющих, в состав которых, как мы видим далее, входят не только вера и надежда, так как, например, фраза «уповать на Бога» означает полагаться на Бога, опираться на Бога, взирать на Бога, возводить строение на Боге, сделать Бога своей опорою и подкреплением, сделать Бога своим убежищем, своим прибежищем и своей защитой. В то время как слово «надежда» означает ожидание или чаяние того, что Бог обещал. А упование – это строительство уже. А посему, когда вере необходимо что-либо произвести из того, что Бог обещал, то она производит это из ожидаемого, то есть из кладезя надежды. Те обетования, которые не сбылись, но которые принадлежат нам, они находятся в сокровищнице надежды. И когда приходит время им сбыться, тогда вера приступает, открывает этот кладезь и берет оттуда. Как написано Евреям 11:1, вера же есть осуществление ожидаемого, то есть надежды. Надежда ожидает. Можно прочитать, вера же есть осуществление надежды. Потому что надежда, она находится в будущем, а вера только в настоящем. Вера же есть, она действует сейчас. Когда пришло время, она просто открывает кладезь надежды и берет то обетование, которое необходимо взять сегодня во времени. Так вот, именно тогда, когда у нас будет фундамент надежды, на котором можно возводить какое-либо строение, вот тогда у нас и появится возможность на что-то уповать. В силу этого у нас появляется необходимость в более детальном изучении этого судьбоносного достоинства в молитвенном щите, выраженного в уповании на Бога. И для этой цели необходимо, во-первых, определить происхождение или корень, из которого произрастает достоинство, выраженное в уповании на Бога. То есть мы будем разбирать упование как Божий щит, как результат от этого щита. Потому что надежда – это всего лишь одна из составляющих фундамента, на котором зиждется упование. Во-вторых, уяснить роль и назначение, которое призвано выполнять упование на Бога в нашей жизни. В-третьих, изучить условия, необходимые для обретения и облечения в упование на Бога. И в-четвертых, обратить особое внимание на награду за обретение и сохранение в своей жизни упования на Бога. Итак, вопрос первый. Что говорит Писание о корне, из которого произрастает достоинство, выраженное в уповании на Бога? Во-первых, упование на Бога произрастает из недр самого Божества, то есть Бога, а следовательно, происходит прямо от Бога. Псалом 61:8. «В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге». То есть, или же щит мой в Боге, потому что этот щит производит, как мы видели, упование. Во-вторых, упование на Бога происходит и зиждется на воскресении Христа, на Его славе, которую дал Ему Бог. 1 Петра 1:21. «Уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых, и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». То есть мы не сможем иметь веру и упование на Бога, если Христос не воскрес. Если мы не верим, что Христос воскрес из мертвых, тогда вера, пишет апостол Павел, наша тщетна. Так вот, результатом щита, то, что мы защищены Богом, это будет упование на то, что Христос действительно воскрес. А если Он воскрес, то я тоже воскрес с Ним. Написано, мы умерли с Ним и воскресли с Ним, и вознесены с Ним, и посажены с Ним на небесах. В-третьих, упование на Бога происходит и произрастает из надежды на Бога, как мы уже говорили. Иеремия 17:7. «Благословен человек, который надеется на Бога и которого упование Господь». Вначале идет надежда, а потом идет следом упование, которое что-то выстраивает на этом фундаменте. Поэтому из этой констатации явно следует, что человек может быть благословен от Господа только тогда, когда его упование на Бога зиждется на его надежде. То есть на обетованиях. Надежда связана с обетованиями, которые Бог сказал: «У тебя будет много детей, ты будешь владеть этой землею, у тебя будет то-то». То есть этих обетований очень много. Когда Авраам посмотрел на небо, на эти обетования, он говорит: «Если можешь счесть эти обетования в лице твоих детей, сочти, пожалуйста, вот столько у тебя будет обетований. Вот это все твои обетования». Поэтому, когда человек смотрит на эти обетования, это надежда. Он начинает уповать, он начинает строить тогда на этой надежде. В-четвертых, упование на Бога происходит или произрастает из судов Божиих. Псалом 118, 43 стих. «Не отнимай совсем от уст моих слова истины, ибо я уповаю на суды твои». Обратите внимание, оказывается, суды Божии, если я на них уповаю, то они находятся в надежде, что Бог в свое время поставит все на свои места, и каждый получит возмездие за свое добро и за свое зло. Мы часто думаем: «Господи, почему эти люди продолжают бесчинствовать, обманывать, лгать, и ничего с ними не происходит?» Бог говорит здесь, что его суды сбудутся в свое время, как жатва. Просто не пришло время жатвы. Вы говорите: «Почему?» Да потому что еще не созрели к жатве, вот поэтому только. Это нам кажется, что не созрели, чтобы уже Бог наказал их. А Бог-то видит по-другому. Он сказал Аврааму такие слова, что мера амореев еще не наполнена, и я не могу, то есть их уничтожить сейчас. Вот когда они к жатве созреют, тогда я уничтожу их тем народом, который произойдет от тебя. И когда мера амореев созрела, когда их беззаконие созрело, тогда Бог вывел народ Израиля из Египта, и они уничтожили весь народ, то есть всех жителей Ханаана, потому что, наконец, мера пришла, пришло время жатвы. Поэтому нам нужно уметь ожидать вот эту жатву. И здесь говорится, что суды Божии находятся в кладезе надежды. Бог обещал, что Он все поставит на свои места. Обязательно будет Божий суд, и Он поставит все на свои места. И мы должны уповать на это и не возмущаться. В-пятых, упование на Бога происходит или произрастает из информации, заключенной в Писании. Псалом 129:5. «Надеюсь на Господа, надеется душа моя, на Слово Его уповаю». Вначале надежда, он надеется на Господа, на Божье Слово. Он видит, что Божье Слово много обещает. И тогда он строит упование свое на этих обещаниях. Поэтому из этого стиха следует, что то, на что мы надеемся, или то, на что мы возлагаем свою надежду, только то может являться нашим упованием. В-шестых, упование на Бога происходит или произрастает из того, когда мы взираем на Господа. Псалом 148. «Но к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тебя уповаю, не отринь души моей». Из этого стиха следует, что то, на что мы взираем, и то, на чем мы сосредотачиваем свой взор, является нашим упованием. И в-седьмых, упование на Бога происходит или произрастает из страха Господня. Псалом 55:4. «Когда я в страхе, я на Тебя уповаю». Страх Господен, мы знаем по Писанию, это не эмоция, а это информация. Это начало премудрости Божией. Или же откровение Боге, приходящее от Бога в наш дух. Именно такой страх и порождает упование на Бога. Не просто трепет какой-то, а знание, кто такой Бог, информация. Поэтому упование на Бога и одновременно упование на свои возможности несовместимы. Псалом 43:7. «Ибо не на лук мой уповаю, и не меч мой спасает меня». Итак, вопрос второй. Какую же роль тогда и какое назначение Писание отводит достоинству выраженному в уповании Бога? Во-первых, назначение упования на Бога призвано давать право называть Бога своим Богом. Псалом 30:15. «А я на Тебя, Господи, уповаю, я говорю, Ты мой Бог». Если у человека нет упования на Бога, он не сможет назвать Бога своим Богом. Мы называем Бога своим Богом только благодаря тому, потому что мы на Него уповаем. На что человек уповает, то и является его Богом. Если он говорит, что Бог является его Богом, а уповает на материальные ценности, зависит от них, ищет их, то его Бог – Мамонна. Он поклоняется Мамоне, а говорит, что поклоняется Богу. Сразу можно определить, какому Богу он поклоняется. Можно называть его Христом и Господом Саваофом, но если вы определите, что человек зависит от материальных ценностей, они у него на первом месте, а от этого зависит его настроение, его радость, его будущность. Он в этом все видит и к этому только стремится, и на это только устремлены его глаза, то разумеется, что он Господом Саваофом и Христом называет Мамону. Потому что то, на что мы уповаем, то, на что мы взираем, является нашим Богом. Во-вторых, назначение упования на Бога призвано давать право приближаться к Господу и возвещать Его дела. Псалом 72:28. «А мне благо приближаться к Господу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела Твои». Как видите, согласно данным словам, действительно, только уповающий на Бога может приближаться к Господу, и только уповающий на Бога может возвещать все дела Его. Если человек не уповает на Бога, он никогда не сможет приблизиться к Богу. Посты и молитвы без упования на Бога не приближают их к Богу. Упование на Бога приближает человека к Богу, и оно дает право ему возвещать все дела его. В-третьих, назначение упования на Бога призвано давать гарантию того, что Бог услышит нас, когда мы будем обращаться к Нему в молитве. Псалом 37:16. «Ибо на Тебя, Господи, уповаю, Ты услышишь, Господи Боже мой». Обратите внимание, нету упования, нету надежды на то, что Бог услышит. Но когда вы уповаете на Бога, вы уверены, что Он вас слышит. Вы помолились Ему, и вы уверены, что Бог услышал, и вы ждете от Него, потому что вы уповаете. А если у вас нет упования, вы не будете ожидать. У вас будет впечатление, что Он вас не слышит. Вы не будете верить в то, что Он вас слышит без упования. Именно упование дает вот это ощущение: Бог все знает, Бог все видит и Бог все слышит. Я видел людей, которые поют: Он все знает, Он все слышит, Он понимает. И в то же время они приходили ко мне и говорили, что у них такое чувство и такое состояние, что Бог их не слышит. И когда я пытался им что-то объяснять и как-то, я не мог их убедить. И я понимал, что у них нет упования на Бога. Им вначале надо дать надежду, на которой бы появилось обетование, на которое они могли бы строить. И их вначале нужно было снова обращать к началу, возвращать их. Кто такой Бог? Что Он для них сделал? Что Он на их счет положил? И когда они понимали, кто такой Бог, что Он для них сделал, что Он на их счет положил, только тогда у них появлялась надежда. И тогда только можно было строить свое упование, и тогда только у них могла появиться какая-то вера. В-четвертых, назначение упования на Бога призвано производить радость и ликование в Боге, а также давать Богу право покровительствовать уповающему на Него. Псалом 5:12. «И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать». Обратите внимание, вечно будут ликовать. Значит, когда они возрадуются, эти уповающие на Бога, уже ничто не может омрачить их радости. Вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою любящие имя твое. Оказывается, уповающие на Бога – это любящие имя Его. Люди, не имеющие упования, это люди, не имеющие любви к Богу. Бог не может покровительствовать человеку, который не уповает на Него и не любит Его. Он хотел бы, но для этого надо, чтобы человек уповал на Него, чтобы Бог ему покровительствовал. Для этого надо, чтобы показать, что ты действительно уповаешь на Бога, ты будешь радоваться, что Бог твое упование, что у тебя такой щит крепкий. У человека будет радость, он не будет пугаться даже тогда, когда весь ад на него восстанет, потому что у него будет твердое знание, вера – это знание, информация внутри, в его сердце, что Бог является его щитом, Бог его упование. И Бог, видя то, что он на него надеется, он будет покровительствовать ему, и он сможет хвалиться им. Видите, иногда люди считают, что обязательно Бог должен его защитить в этой жизни. Но Бог не обещал нам защиту только в этой жизни. Писание говорит, если вы только в этой жизни надеетесь на Христа, вы несчастнее всех человеков. Здесь говорится, вечно будут ликовать или радоваться будут вечно надеяться. Почему? Потому что их упование, их надежда не связана с временем. Абсолютно. Три отрока так сказали царю. Они сказали, знай, царь, Бог наш силен спасти нас от печи. Но если даже не спасет нас от печи, знай, царь, мы все равно твоим богам не поклонимся. То есть их упование переходило за время в вечность. Они верили, что Бог приготовил им вечность и что время ничего не значит. И если Бог допустит, чтобы они любовь свою показали, как они любят Господа, они уповали на Него и готовы были эту любовь показать. Но если вас научили, что упование на Бога обязательно связано с материальными ценностями, то Писание говорит, вы несчастнее всех человеков. Вас неправильно научили. Ваше упование должно, то есть, видеть через время и не считать эту смерть катастрофой, если что-то произойдет. Но вы в то же время должны знать, как и я, что Бог может избавить вас от этой болезни, Бог может вывести вас из этого. Но даже если Он вас не выведет, у вас радость, и вы говорите, ну, значит, Господь допустил. А если Он допустил, я все равно Его люблю. Я с честью это вынесу. У меня есть вечное. И тогда Бог сам знает, когда делать. Они не знали, спасет ли Бог их или не спасет от печи. Они знали, что Он может спасти, но они точно знали, что они не поклонятся. И они точно знали, что они спасены от ада преисподней, куда шагает все человечество, которое поклоняется идолам. Поэтому из этой констатации явствует, что Бог действительно покровительствует только тем, кто уповает на Него, и что подлинное упование обязательно производит радость. В-пятых, назначение упования на Бога призвано служить почтением Бога и одновременно защитой от Его гнева. Псалом 2:12. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре». Блаженны или же благословены все уповающие на Него. То есть вот из этих пророческих слов следует, что отсутствие упования на Бога – это отсутствие почтения к Богу, из чего мы можем заключить, что те святые, которые отказываются уповать на Бога, являются сосудами гнева, в то время как святые, уповающие на Бога, напротив, являются сосудами благословения, сосудами милосердия. «Почтите Сына, чтобы Он не прогневался». То есть, и благословенные, здесь написано, или блажены все уповающие на Него. Если люди не будут почитать Господа своим упованием, что они на Него уповают, они Ему доверяют, они строят на Нем свое спасение. Если они этого не делают, и они зависят от чего-то другого, то они вызывают Божий гнев. Отсутствие упования, отсутствие этого щита вызывает Божий гнев. Потому что он говорит, если я не увижу крови, когда буду проходить, я погублю вас. Но если я увижу кровь, я пройду мимо. Поэтому человек должен уповать на то, что сделал Бог для него. В-шестых, назначение упования на Бога призвано служить независимостью от страха всякой плоти, включая свою плоть. Ведь очень многие люди боятся своих страстей, своих желаний, против которых они не могут стоять, и плоть ему говорит, нет, ты не сможешь. Это другие могут, а ты не можешь. А также другая плоть, когда люди просто боятся других сильных людей или разбойников, или полицейских, или начальников. Вы знаете, есть страх от полицейских. Очень многие люди не верят им как стражам порядка и считают, что эти люди злоупотребляют своей властью, в любое время могут нанести вред, и от них защиты практически нет. И если вы зададите такой вопрос и сделаете опрос, вы узнаете, что в некоторых странах до 80% так людей думает. То есть вот представьте себе, 80% населения считает полицейских, значит, то есть это коррупция врагов. И они их боятся больше, чем гангстеров. Потому что против того как-то можно защититься, можно договориться, а этот на законном основании будет делать, и ты ничего не сделаешь ему. И притом в каждой стране есть большой процент таких людей. Так вот, Господь говорит, что вы можете быть избавлены от этого страха через упование. Давайте прочтем это место Писания. Псалом 55:5. «В Боге восхвалю я Слово Его, на Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне плоть». То есть отсутствие страха против плоти или идущего, страха, идущего от плоти. Вы будете спокойно ходить, и вот это отсутствие страха сделает полицейских вашими друзьями. Вы не будете смотреть на них, как на врагов. И даже если он какой-то коррупционер или нечестный полицейский, то с вами он поступит честно, потому что они Божьи слуги. И благодаря вашему правильному отношению к ним, Бог сделает его слугою вашим. Они Божьи слуги для того, чтобы служить вам в добро и защищать вас. Но если вы не верите в Божьих слуг, не доверяете им, то у них тоже появляется страх. Да, они, как люди, могут действительно делать неправильные поступки, но когда они будут по отношению к вам что-то делать, будет в этом участвовать Бог. Если они что-то неправильно поступят, Бог, Господин, Он разберется со своими слугами, а вас защитит. Вы не должны бояться плоти. Он обязательно выставит другую плоть. У меня был случай, я расскажу один случай, когда я жил в Грузии, а там коррупция была очень большой. И, значит, председатель колхоза, на земле которого я жил, или относилась к этому колхозу, я построил там дом, он потребовал у меня большую сумму денег. У меня не было денег. Я сказал, я не буду тебе давать эти деньги, у меня их нет. Тогда он послал на меня, разумеется, полицейского, то есть милиционера. Тот пришел, значит, чтобы меня арестовать. Я в это время рубил дрова. Он, значит, пришел, и первое, что он схватил топор у меня. Я, видя, что он взял топор, я убежал. А он топор забрал с собой. Как вещественное доказательство, что я якобы, я понял, что я на него с топором нападал. Но я, памятуя эти слова, я никуда не побежал. Я побежал в министерство МВД и пришел туда и рассказал, как есть. Вот так и так. С меня председатель требует большую сумму. Договорился с этими, то есть коррупция. Они пришли ко мне, я рубил дрова. Это видели соседи, могут подтвердить. Он взял топор и ушел. И что он сейчас будет делать, я не знаю. Он действительно в это время уже завел на меня дело, но я уже написал заявление в МВД. И вдруг один, значит, капитан МВД, ах ты, говорит, негодяй, когда он узнал, я ему дам. Вот, оказывается, у этого капитана были свои дела с ним. Бедный полицейский поплатился работой, его оштрафовали, председателя сняли, и меня защитили полицейские от полицейских. Почему? Я знал, что они Божьи слуги, сказал, Господи, я пойду выше, я пойду к другому, пусть он разберется. Хотя там для того, чтобы разобраться, нужны были только деньги. И тот бы сказал, дай деньги, я разберусь. Но он не потребовал от меня денег, просто так Бог сделал. И я был таким образом защищен. Поэтому уповающий на Бога не страшится плоти всего того, что исходит от плоти, так как посредством своего упования на Бога он помещается в недра Бога, где восхваляет Слово Божие. В-седьмых, Назначение упования на Бога призвано служить абсолютной независимостью от страха всех человеков, не только плоти. А вот здесь Псалом 55:12: «На Бога уповаю, не боюсь, что сделает мне человек». Вы знаете, когда речь идет о плоти, это одно. Когда речь человек, вы скажете, но человек – это плоть. Но когда плоть, то мы здесь имели в виду вот эти желания плоти, которые могут возникать и в нас лично. А когда речь идет, а что сделает мне человек, то из этого свидетельства следует, что уповающий на Бога не боится человеков, так как страх пред людьми свидетельствует об отсутствии упования на Бога. Другими словами говоря, повторяю, мы уповаем на что-то или на кого-то, кого мы боимся, или на то, перед кем мы ходим, а вернее, от оценки и мнения, кого мы зависим. 1 Коринфянам 4:3 Павел пишет: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди, я и сам не сужу о себе». Когда человек уповает на Бога, для него оценка людей ничего не значит. Вот здесь как раз говорится, что сделает мне человек. То есть я не боюсь его оценки. Вы знаете, очень многие люди в церкви не перед Богом ходят, а друг перед другом. Некоторые говорят, лишь бы пастор не узнал. А там, лишь бы пастор не увидел, не узнал, но я человек. Все равно Бог это видит, Бог узнает. Вот когда человек зависит от Бога, он перестает бояться пастора. И тогда пастор его друг, а не один мне рассказывал, говорит, я иду, говорит, и несу, значит, бутылку вина. И вдруг я увидел тебя навстречу. Я, говорит, как шарахнулся в подъезд, спрятался, потом думаю, ну, как-то неудобно. Я здоровый мужчина такой, все, почтенный, все. И вот как мальчишка прячусь, говорит, мне, я, говорит, вот спрятался, потому что мне стыдно, сейчас ты увидишь меня с бутылкой вина. Я спрятался. Ну, вот, я говорю, ну, Бог-то тебя все равно видел. Он потом пришел, сказал, что вот он испугался, увидев меня, и спрятался, как мальчишка. А потом, значит, пришел и рассказал, вот почему такое со мной, вот мне аж самому противно на себя смотреть. Потому что, я говорю, ты Бога-то не боишься, а ты боишься людей. А здесь написано, Павел говорит, а для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят обо мне другие. Я и сам не сужу о себе, когда вы передаете, чтобы Бог о вас судил. Мало ли, как люди рассудят. Они могут неправильно увидеть. Одним кажется, что вы не должны одевать такое платье, или такой костюм, или такой галстук. Что это, говорит, во что она вырядилась? Вот. А она абсолютно, или он, если ходит пред Богом, то Бог каким-то образом внутри ей скажет, что ну, это нехорошо одевать. У нас одна девушка покаялась, совершенно не зная еще никаких законов в нашей церкви это произошло, и она мне рассказывает. Я, говорит, после покаяния в церкви на другой день одела такие коротенькие шортики, вышла, и вдруг я почувствовала внутри себя, что я возбуждаю инстинкты людей, а как человек святой уже покаявшийся, я не должна этого делать, что-то. И я пошла, переоделась. Я правильно сделала? Я говорю, конечно, правильно. Я говорю, шорты можно одевать только в определенные места, но не для того, чтобы разгуливать по городу. Восьмых, назначение упования на Бога призвано раскрывать потенциал Бога и верность Бога. Псалом 30:20. «Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Посмотрите, говорится о множестве благословений, которые Бог приготовил, и человек это видит, когда уповает на Бога. Когда вы уповаете на Бога, Бог начинает раскрывать благословения, которые приготовил для тех, кто на Него уповает. И у вас появляется такая радость. Вы богаты, у вас столько много благословений Бог приготовил. Люди думают, что вы бедные, не зная, что на ваш счет Бог положил. А вы это видите, знаете. Бог открывает вашему духу, что Он на ваш счет положил. В девятых, назначение упования на Бога призвано обращать благоволение Бога на уповающего. Псалом 146:11. «Благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его». Обратите внимание, Бог благоволит к боящимся Его, к уповающим на милость Его. Вы знаете, что милость дается только кающимся. Если вы покаялись в ваших грехах и оставили их, вы имеете право на милость. Вы верите Богу, что если вы покаялись по Слову Божию, исповедали грехи и оставили их, то милость вам гарантирована, потому что она для кающихся. И тогда вы уповаете на эту милость, и Бог благоволит тогда к этому человеку и раскрывает ему свою милость. В-десятых, назначение упования на Бога призвано служить, как мы с вами говорили, щитом для уповающих на Бога. Притча 35. «Всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на Него». То есть практически Бог через свое чистое слово, которое вы вложили в свое сердце, он будет защищать, он будет щитом для таких уповающих. Теперь вопрос третий. Какие условия нам необходимо выполнить, чтобы облечься вот в это упование? То есть иметь отношение к этому щиту, дать возможность Богу защищать нас. Во-первых, чтобы обрести или облечься в упование на Бога, иметь этот Божий щит, необходимо признавать над собою делегированного учителя и учиться, а точнее быть учеником. Притча 22:19. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя и сегодня, и ты помни». Обратили внимание? Цена. «Чтобы упование твое было на Господа, я учу тебя». Однако нас невозможно учить, если мы этого не захотим. Если мы говорим, я принимаю учителя, но не принимаю то, что он говорит, вы не принимаете учителя. Каким образом мы признаем делегированного учителя, когда мы учимся у него? Говоря о делегированном учителе, Писание имеет в виду, никто из нас не может напрямую учиться у Господа. Как мы с вами говорили о порядке Божьем через Моисея, который он привел через его тестя Иофора или Рагуила или Иосифа, три имени было у этого человека, Иосиф, Рагуил, Иофор, три имени. В Писании мы находим у тестя Моисея. Каждая обладает интересным значением. То он ему показал, что для того, чтобы был порядок, необходимо, чтобы люди учились, чтобы у каждого десяти человек был лидер, к которому они могли бы приходить с вопросами. Лидеры будут учиться у пятидесятников, пятидесятники у сотников, то есть все у Моисея, но тем не менее кто-то будет представлять это. Так и здесь, когда мы признаем вот этих представителей, то есть первыми нашими учителями являются наши родители, наш отец, наша мать. Потом могут являться наши старшие братья и сестры в семье, потому что у них уже есть опыт, и они нас учат часто тому, что мы не можем, помогают нам. Потом учителя в школе и так далее. Потом мы попадаем в церковь, и в церкви тоже есть свои учителя, которые нас учат во главе с пастором. Таким образом, чтобы упование твое было на Господа, ты должен быть учеником. Поэтому я тебя учу, и ты помни это. А иначе у тебя не будет обетования, ты не сможешь его приобрести. Во-вторых, чтобы обрести обетование на Бога, необходимо питаться грудью своей матери. Псалом 21:10. «Но ты извел меня из чрева, вложил в меня упование у грудей матери моей». Конечно, для того, чтобы получить у грудей матери упование, потому что питание грудью своей матери здесь подразумевает органическую причастность к той церкви, в которую поместил вас Бог и которую указал вам Бог. Она мать всех живущих. И питаться грудью этой матери означает, когда Петр говорит, возлюбите чистое словесное молоко, чтобы возрасти вам во спасении. Когда проповедник говорит Слово Божие в той церкви, которую вас Бог привел, и вы слушаете это Слово, это ваша мать, и вы питаетесь грудью этой матери. Вы получаете упование от грудей матери. Ты, говорит, извел меня из чрева и вложил в меня упование у грудей матери моей. В-третьих, чтобы обрести и облечься в упование на Бога, необходимо позволить Христу поселиться в своем сердце. Колоссянам 1:26-27. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. Обратите внимание, из данного послания апостола следует, что уповающие на Бога – это люди, которые позволили Христу поселиться в своем сердце. А это означает, когда Он поселился в нашем сердце, Он представил нам право представлять Его интересы на земле, в небесах и преисподней. Мы говорили, что когда мы во Христе, то Он представляет наши права в небесах, на земле и в преисподней. Но когда Он в нас, то мы призваны представлять Его интересы. И поэтому у нас появляется упование, когда мы даем возможность Ему пребывать. А каким образом мы узнаем это? Когда мы где-то идем, и мы знаем, кого мы представляем. Вдруг у нас появляется желание плоти что-то сделать, и мы понимаем, что если я сейчас буду это делать, я кого буду представлять? Не Христа. Я детям говорил, когда шли в школу, часто говорил, вы идете в школу, вы будете представлять там Христа, запомните это. Бог сказал родителям, чтобы они говорили это постоянно своим детям, идя дорогою с ними, садясь за стол, чтобы они все время им рассказывали об этом, говорили, внушали им, кого они представляют. Захочется подраться, обмануть или сделать какую-то глупость, которую делают все, насмеяться над кем-то. Но вдруг, когда вы это хотели делать, я помню себя ребенком, и мне часто приходили шалости какие-нибудь, ну, нашкодить что-нибудь. Это всем детям хочется что-то вот сделать такое. И вдруг у меня вот это приходило, что я христианин. Я не могу этого делать. И это меня останавливало. Иногда даже я огорчался. Моя плоть огорчалась, что я не мог этого делать. Потому что если я это сделаю, а все уже знают, что я христианин, и если я буду делать, и вдруг они скажут, ты же христианин, как ты можешь это делать? Ты сказал, что христианам это нельзя. Я им сказал, что христианам этого нельзя, и теперь я ограничил себя и не мог делать то, что делали они. А они уже смотрели на меня, как на образец, но я этого не знал. Они смотрели на меня, как эталон. Они стали уважать меня, для них стал то есть авторитетом просто. В школе, где я был, в детдоме, я просто был авторитетом. Мой авторитет настолько был сильным, что ни один криминальный авторитет не имел такого авторитета. Когда я попал в тюрьму, криминальные авторитеты не выражались при мне и не плевали. И когда один новичок, вор, зашел, и там это подошел ко мне, и там начал какой-то масти и так далее, вот, и, то есть выразился грубо, то смотрящий за камерой его подскочил вот так и сказал, еще один раз, против этого человека, при нем, если ты выразишься, тебе смерть. Запомни, это святой человек. Но он сказал это с такой страстью и с таким выражением, что он это сделает. Тот испугался, говорит, братишка, я не знал. И он потом, значит, они все... Я не видел такого почтения даже в церкви и такого трепета, как эти как криминальные люди относились. То есть они увидели вот этот Божий авторитет. То есть Бог будет пребывать на вас, потому что вы будете авторитетом, потому что они увидят в вас нечто великое, которое превосходит, перед которым они не смогут устоять, у них будет страх. И написано, это Христос с вас, это упование славы. Вы представляете Христа, вы не можете делать то, что делают остальные, то, что желает ваша плоть. В-четвертых, чтобы обрести и облечься в упование на Бога, необходимо позволить Богу поместить себя в Его недрах. То мы позволили Богу, чтобы Он жил в нас, а теперь нужно позволить Богу поместить самого себя в Его недрах, потому что если мы этого не позволим, не будем сработать с Ним, то автоматически Бог нас не возьмет и не поместит в себя. Псалом 91:2. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Видите, упование на Бога дает человеку возможность, чтобы поместить, и нужно, разумеется, за это платить цену, чтобы поместить себя туда. Из этих известных всему христианскому миру слов следует, что уповающие на Бога – это люди, которые позволили Богу поместить их во Христе, чтобы они могли жить под кровом Всевышнего и покоиться под сенью Всемогущего. А это означает, что одним из условий для обличения упования на Бога является наше решение и наша способность дать Богу право и возможность представлять наши интересы на земле, в небесах и в преисподней, вследствие чего для уповающего на Бога это будет являться прибежищем и защитой. Бог не сможет защищать нас, если мы не дадим Ему возможности, если мы не согласимся. Если у нас нет упования на Него, Он, как мы с вами говорили, не сможет нас защитить. Когда у нас есть на Него упование, то вот это упование помещает нас туда. Это и есть та цена. В-пятых, чтобы облечься в упование на Бога, необходимо позволить Богу обновлять к нам свою милость каждое утро. Плач Иеремии, 3 глава, 21-23 стихи. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю». Разговаривает сам с собою. Обычно о таких людях говорят «поехал», когда человек сам с собою говорит. А вот пророк Иеремия сам с собой разговаривал. Давид сам с собой разговаривал. «Что унываешь ты, душа моя, и что смущаешься? Я еще буду уповать на Бога». Я тоже разговариваю с собой очень часто и много. «Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось, оно обновляется каждое утро, велика верность Твоя». Когда вы утром проснулись, и вы можете что-то делать, это Божья милость обновилась. И Он говорит, «Я отвечаю сердцу моему и поэтому уповаю». То есть, вот если вы будете разговаривать сами с собою и говорить, ты проснулся или проснулась, потому что милость Господня обновилась к тебе. Она обновляется каждое утро. И когда вы это говорите себе, вы платите цену. Вот что я говорю сердцу моему, и потому уповаю. Вы платите цену, вы разговариваете с собою. Я еще буду уповать на Господа. Он милость. Вы начинаете говорить сами с собою, что Бог вам обещал в своем слове. И когда вы говорите себе, исповедуете для себя, в это время вы платите цену за упование, за Божий щит, и тогда он будет вашим упованием. Поэтому из данной молитвы пророка следует, что обновление милости Божией со стороны человека предполагает каждое утро провозглашать самому себе в своем сердце, что мы не исчезли, потому что милосердие Бога к нам благодаря Его милости или верности не истощилось, так как оно при выполнении с нашей стороны исповедания имеет свойство обновляться каждое утро. В-шестых, чтобы облечься в упование на Бога, необходимо обладать достоинством раба Господня. Псалом 33, 23. «Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет». Обратили внимание, речь идет, что только рабы, когда мы становимся рабами праведности, это не эмоция, это разумное и волевое решение, это дисциплина ума и сердца сделать себя рабом праведности. Как вы ранее, Писание говорит, отдавали члены тела вашего в орудие неправедности, теперь отдайте в орудие праведности. Поэтому, согласно данного откровения, следует, что обетование избавлять души от погибели через упование на Бога даны только святым, обладающим достоинством рабов Господних, которые посвятили себя в рабы праведности. И в-седьмых, чтобы облечься в упование на Бога, необходимо не подвергать сомнению никакого Слова Божьего. Я снова читаю это место, которое мы прочитывали, потому что в нем много мыслей. Притчи 35. «Всякое Слово Бога чисто, Он щит уповающим на Него». Иногда люди подвергают Слово Божие, что оно неправильно переведено. Если неправильно переведено, есть правильный перевод. Но оно остается Словом Божьим, и Бог пояснит свое Слово. Если вы ищете правильный ответ, когда я искал правильные ответы и не находил их в словарях или где-то, Бог давал мне в дух. И потом, после некоторых лет, когда я нечаянно где-то встречался, я удивлялся, что я это знал не из словаря или не... Я знал это так, как не было рядом словаря. У меня не было его, и поэтому Бог давал мне откровение внутри. Ну, так как наше время вышло, то у нас не осталось немножечко времени для того, чтобы посмотреть, какая награда увековечена в Писании за сохранение достоинства, выраженного в уповании Бога. Однако, если не произойдет восхищение до следующей пятницы, и Бог даст нам эту милость снова встретиться, то мы продолжим наше изучение, потому что это наше наследие, это наше богатство. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».